Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, с вами Семен Уралов, и сегодня мы выйдем в необычном формате. Он связан с тем, что мы решили поэкспериментировать, пробрались в святая святых в студию, собственно, к Дмитрию Юрьевичу, и сегодня попытаемся запустить новый формат, а именно, чтобы попытаться копнуть еще глубже. Хочу представить сегодняшнего нашего гостя, который будет больше слушать, а я буду больше рассказывать, Роман Лалетин.
Семен.
Да, мой коллега, политтехнолог. Можете посмотреть один эфир у нас есть про Тува. Да, то есть Роман тоже политтехнолог, полевой исследователь, особенно по Сибири больше, чем я в этом смысле. А что мы будем сегодня делать? В чем была идея? Идея заключается в том, что по ходу подготовки и эфиров, и вообще приходится читать много полезной и важной литературы. Мы сейчас входим внутри украинской трагедии в режим обсуждения нацификации, то есть как это все произошло, все вот эти вот идеологические вещи. И вот сегодня мы разберем именно книгу, то есть мы когда двигаемся в программах, мы все-таки берем широко мазками, а тут углубляемся еще более глубоко и попытаемся разобраться именно в социологии фашизма. Потому что что очень важно, это вот то, что вижу я. У нас это как бы фашизм превратился в такой шоу-бренд. Ну, то есть, вот фашисты, вот оно так вот как-то вообще. Это началось еще, наверное, в 70-х, наверное, с 17 мгновений весны, ну, когда оно вошло в такую массовую культуру. А потом это ушло уже какой-то и в косплей в 90-х, и в часть молодежной культуры, и вымылась именно сама суть, а что это было за явление. А явление это было страшное. И вот книга, на которую я буду опираться, всем рекомендую ее прочитать, это Майкл Манн. Это, что очень важно, он социолог Калифорнийского университета, то есть он как бы американец, то есть это как бы взгляд через их социологию. Что очень важно, он разбирает не только немецкий фашизм, он разбирает также итальянский, венгерский, ну, которые были явлением в...
Я думаю, венгерский особо тебе интересен.
Ну, мне как бы они все интересны. Я эту книжку прочитал еще 2 года назад. Вот видишь, как бы сколько закладок. Я бы хотел бы... Ну, собственно, он разбирает венгерских, румынских, испанских, итальянских, и австрийских и германских. Причем разбирает именно как их происхождение, социальный статус, то есть откуда они были, как они приходили к власти и как они отражались именно внутри общества. Потому что мы всегда нацизм и фашизм рассматриваем с точки зрения государства, какие они создали там институты, там СС, там СД, еще что-то. Ну, то есть как партия как была устроена. А вот с точки зрения общества, то есть как эти идейки прорастали изнутри и как они на голову людей, ну, как бы усаживались, да, вот это, мне кажется, самое интересное. И в этом смысле вот поэтому книга Майкла Манна, она уникальна этим, потому что чаще всего с государства рассматривают нацизм и фашизм, а он с точки зрения общества и с точки зрения социологии. Поэтому это очень интересно. Но прежде чем мы начнем, то есть как бы я хотел про наш формат работы. То есть будет некая цитата, мы ее обсуждаем. Ну, если все понятно, то двигаемся дальше. Если,
а если да, есть что-то, то надо обсудим. Предупредить да. Слушателей и зрителей, что я не читал.
Да, эту ты не книгу. Читал. Это очень важно. Очень важно. Роман мой коллега, но он книгу не читал.
Не
то
читал.
Есть в этом смысле ты являешься первым.
Да, и следующим на очереди на книгу, да?
Судя по всему. Но начнем мы, соответственно, пару я хотел цитат, чтобы мы зафиксировали, все-таки фашизм – это идеология. Я, соответственно, хотел бы опираться на Муссолини работу, она так и называется «Доктрина фашизма», она тоже мной прочитана, но в электронном виде. Вот, собственно, как он фиксирует это, да, потому что он был первым, кто вот именно сформулировал именно саму идеологию. Да. «Фашизм желает человека активного, со всей энергией отдающегося действию, мужество сознающего предстоящие ему трудности и готового их побороть. Он понимает жизнь как борьбу, помня, что человеку следует завоевать себе достойную жизнь, создавая прежде всего из самого себя орудие для ее устроения. Поэтому фашист представляет себе жизнь серьезной, суровой, религиозной, полной включенной в мир моральных и духовных сил. Фашист презирает удобную жизнь». То есть изначально настраивают на то, что это будет человеком, ну, как бы, действие, меньше рефлексии, меньше думать. Меньше думай, действуй, да. То есть, как инструмент, орудие. Что очень интересно, вот то, что я узрел у того же Муссолини. он пытается государство представить как элемент светской веры. То есть то, во что надо верить. И поэтому вот он говорит, прямо цитата. «Государство есть внутренняя форма и норма, дисциплинирующую всю личность и охватывающая как ее волю, так и разум». То есть он предлагает человеку отказаться от рационального подхода к государству. Но государство – это все-таки система, в которой мы живем, да, в которой… Нет, ты должен просто верить. Верить в государство, которое полностью, значит, охватывает твою волю.
И говорит тебе, что делать.
Да, и говорит тебе, что делать. Значит, он прямо говорит. «Основное положение фашистской доктрины – это учение о государстве, его сущности, задачах и целях. Для фашизма государство представляется абсолютом, по сравнению с которым индивиды и группы только относительно. Государство становится великаном. Только государство способно разрешить драматические противоречия капитализма. Так называемый кризис может быть разрешен только государством и внутри государства». То есть, что мы видим очень важное? Значит, человеку дается настрой, что ты будешь орудием государства, и ты должен просто верить в государство, не осознавать его как, ну, рациональный гражданин. Поэтому с идеологией, это там больше, конечно, это вот были основные такие, на которых я остановился, потому что они нам дадут понимание для именно социологии. По Муссолини все понятно, двигаемся дальше.
Да.
Отлично. Значит, начинаем разбор, собственно, книги «Фашисты». Первая глава, что очень важно, она именно социология фашистских движений. То есть попытка разобраться, в чем они были похожи, в чем, вот, собственно, они
различия.
Да, различия.
По государствам именно.
Да, именно по государству. Uh-huh. Вот что, значит, определение. Кстати, очень рабочее, мне кажется, ее можно взять. Рабочее, это вот сейчас будет цитата. «Фашизм представляет собой радикальную парамилитарную версию национального государства». Очень рабочая версия. Дальше. Значит, вот отличный раздел «Путь к определению фашизма», потому что автор, ну, он постоянно, очень сложно, вот где, собственно, фашист, а где не фашист, когда националист превращается в фашиста. Эта эволюция очень сложная. Ну, вот, собственно, как вот автор цитирует, Хуана Линца, собственно, социолога фашизма. То есть, вот как фашисты о самих себя говорят. Mm-hmm. Да? Цитата, значит, его Хуана Линца. «Гипернационалистическое, часто паннационалистическое, антипарламентарное, это очень важно, антилиберальное, антикоммунистическое, популистское, а посему антипролетарское, частично антикапиталистическое и антибуржуазное, антиклерикальное или, по меньшей мере, неклерикальное движение ставит целью национальную социальную интеграцию посредством единой партии и корпоративного представительства с отличительной стилистикой и риторикой, с опорой на активистские кадры, способные на насильственные акции в сочетании с электоральной борьбой с целью установления тоталитарной власти путем сочетания законных и насильственных тактик». Все понятно.
Ну, а законы они тоже сами напишут.
А законы не имеют. Вот обрати внимание, вот сам социолог фашизма, этот Линц, он что говорит? Что оно все анти. То есть оно и антипарламент, и антилиберальное. Вот анти все.
Да, и законы, которые они, да, будут следовать, а мы их сами напишем.
Да, но при этом они способны еще и на насильственные акции. То есть мы против всего.
Это понятно.
Должны верить в государство.
Да.
И готовы быть к насильственным акциям. Ну, мне кажется, очень честно, как бы, все рассказано. Как, значит, испанский фашист, значит, ну, вот, как он формулировал,
а
значит,
вот Хуан Линц, это откуда?
Это был? Немец.
Немец.
Да, значит, Рамиро Ледесма Рамоса. Как вот его цитата, значит, «глубокая национальная идея, оппозиция демократическим буржуазным институтам, либеральному парламентаризму, срывание масок с истинных феодальных властей современного общества. Национальная экономика и народная экономика против международного финансового и монополистического капитализма. Дух власти, дисциплины и насилия». Вот это вот очень важно. То есть, Изначально фашизм — это же как бы реакция против всего. Ну, то есть нам все это не нравится, но главное отличие – будьте готовы к насилию. И это очень важно. Вот тут сейчас мы доходим дальше. Определение фашизма. Вот это уже, которое дает сам автор, и которое он считает, ну, наиболее подходящее. Фашизм – это попытка создать трансцендентное национальное государство при помощи парамилитаризма, проведя народ через чистки. Мне кажется, очень,
да,
очень рабочее определение. Ну вот что говорит, собственно, исследователь. В чем особенность? Фашисты, в отличие от политически левых и правых, к классам относились прагматично. По крайней мере, пока не видели в них врагов нации. Они нападали не на капитализм как таковой, а на определенные виды извлечения прибыли, как правило, на финансистов, иностранных или еврейских капиталистов. В Румынии и Венгрии, где эти типы капиталистов преобладали, это придавало фашизму отчетливо пролетарскую окраску. И, значит, он добавляет про парамилитаризм, что очень важно. Парамилитаризм не следует рассматривать в отдельности, не учитывая его тесные связки с двумя другими основными источниками власти фашистов – избирательной борьбой и сговором с элитами. Вот что очень важно. То есть, в самом начале Ман у нас определяет. Он говорит, фашисты очень прагматично относились к политическим идеям. Вот все, что надо –
избирательно очень.
Вообще, давайте, да, к себе заберем.
Да, да, да.
А все, что не подходит, давайте избавимся.
Вынесем ссор из избы.
Верьте, значит, вот в это вот какое-то государство. А внутри этого всего, как он указывает, еще два важнейших обстоятельства. Значит, это избирательная борьба, то есть они активно участвовали в тех же выборах, да, и сговор с элитами. То есть то, что происходило за кулисами.
За кулисами, да.
За кулисами этого всего. Так, ну что? Двигаемся дальше, да?
Да.
Это часть первая, напоминаю, социология, то есть мы сейчас будем с определениями разбираться. Вот я тоже отметил для себя интересную цитату, значит, он цитирует Отто Бауэра, что фашизм – это диктатура вооруженной банды.
Абсолютно.
Отличное попадание, мне кажется, можно прям…
Так все так и было.
Все так и было, да. Значит, как еще называли? Значит, еще в 23-м году Сальваторелли, надо посмотреть, кто он, значит, доказывал, что фашизм – это независимое движение недовольных представителей среднего класса, а Карл Радек, который наш был лидером Инкоминтерна, он, кстати, львовянин, вот, именовал фашизм мелкобуржуазным социализмом. Вот, то есть, видишь, это еще оттуда истоки. Значит, по своему, вот, кто у нас еще цитирует интересные, вот классовые теории. Рентон говорит, что по своему происхождению фашизм – это социализм среднего класса. В конечном счете это реакционное антирабочное движение. И считает, что социальную базу фашизма составлял средний класс. Это с точки зрения, значит, получается, теории. Итак, весь спектр дает, за что я люблю, собственно, исследователей американских, да, и британских. Они, которые академические, они берут весь спектр. Если мы посмотрим весь спектр определений, то вот вычленяются две вещи. Первое – это насилие, это вот основа является всего. И второе – это политическая борьба, но политическая борьба, которая нарушает правила. Да? И насилие является, ну, вот этим вот как бы как палочкой-выручалочкой, что ли. Ну, то чем они, ну, собственно, да, отличаются.
Да, 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 да.
Так.
Насилие на первом месте, мне кажется.
Оно так или иначе выводится из этого.
То есть, ну, это... закулисная игра тоже, они мастера были все этой, так сказать, когда, ну, Гитлер выстраивал, почему никто не заметил, что он армию-то так вооружил, перевооружил, технологии добыл где-то, все тихо-тихо же, все закулисная игра.
При этом, и с опорой на
элиты, концерны. Да, конечно, которые финансировали все это. Собственно, почему и сейчас оружие поставляется, всякое сливается, потому что надо, чтобы концерны работали.
Ну, мы, собственно, и видим. У меня на самом деле идея заключается, если говорить вообще про идеологическую, я считаю нацизм, ну не только я, просто как бы я продвигаю эту тему. Одной из форм самоорганизации естественной западноевропейского, ну, вообще общества. И то, что с ними сейчас происходит, это происходит фашизация.
В культуре у них это. Да, потому что я баварец, я там силезец, я еще кто-то, и все привязаны к своему месту. О чем мы с тобой про ту тогда
говорим? И колониальный опыт плюс еще. И опыт ограбления всех подряд очень успешный.
Привычка.
Ну, и оно вошло в культуру. Уже. Оно вошло в культуру, в общем-то. Вот. И вот эта книга, она как раз очень хорошо показывает, что Европа в состоянии фашизма прошла естественно. То есть это не было как-то, знаешь, оккупировали их, еще что-то. Они с радостью туда погрузились. Вот двигаемся дальше. Раздел называется «Общественный, значит, резонанс фашизма». Ну, тут автор напоминает, просто чтобы мы не забывали, что профашистские движения имелись и в наиболее экономически развитых, и на других континентах. Они были и в Японии, и в Южной Африке, и в Боливии, и в Бразилии, и Аргентине.
Ну, да.
То есть, в этом смысле метастазы пошли по...
Ну, и в США тоже было движение фашистское.
Ну, а там даже приходили к власти.
Да.
Вот теперь, собственно, социология пошла. Микроуровень, фашистские движения. А кто, собственно, уходил туда? Вот это вот очень самое начинается с МАК. Большинство фашистов присоединялись к движению в юности, неженатыми, неопытными, с очень небольшим опытом взрослой общественной жизни. Фашистские партии и боевые отряды становились для них мощными средствами социализации. Эти движения дарили своим адептам гордое чувство исключительности и власти, строгую иерархию, культ великого вождя. Это увлечено, ну, то есть если большинство приходит туда таковыми, следовательно, это и есть, ну, как бы светская религия для тех самых малолетних дебилов, взрослых подростков и не сформировавшихся личностей.
Ну, так время у них сложилось. Кризис мировой, финансовый, и работы нет, и родители видят, и спивают. Ну, все то же самое, что у нас в 90-е было, только у них вовремя, так сказать, один человек пришел, второй человек пришел и построил этих детей.
Что еще очень важно? Вот смотри, переходим дальше. Значит, формирование, то есть он что объясняет? У него есть глава 2, это объяснение межвоенного подъема, авторитаризма и фашизма. То есть вот он как раз то, о чем ты говоришь, особенность времени. И автор подробно исследует то, как менялась в первую очередь социально-экономическая структура общества.
Да.
Вот. И вот он для сравнения... Интересно. Приводит, значит, как в Европе было устроено, собственно, ну, смотри, он говорит, около 1700 года государство присваивало приблизительно 5% ВВП в мирное время и около 10% во время войны. В 1760-е годы уровень вырос, соответственно, 15 и 25. В 1810-е годы уже 25 и 35. К 20 веку государство все больше и больше контролировало, ну, собственно, ну, сферу экономики.
Да, да.
И поэтому вот эта вот трансцендентная вера в государство, это, собственно, вот то, с чего мы начали с Муссолини, это, собственно, и было положено, это была очень серьезная манипуляция над вот этими бывшими крестьянскими людьми. Это же как бы потомки в основном крестьян, ну, которых выплеснуло с начала индустриализации там, 19 века, потом Первая мировая, когда все перемешались, вообще непонятно откуда, выдернули, да, и государство уже, если раньше, вот средь, ну, как обычно, государство жило своей жизнью, феодалы, да, вот это мир феодалов, мир государства, да. А вот мир человека, он вообще другой, он обычно крестьянин, без разницы где, во Франции, в Германии,
кузнец,
в России.
Там, не знаю,
он сам по себе, да, и они очень редко пересекаются.
Ну, да.
А тут встреча с государством стала постоянная, государство стало заходить в жизнь каждого человека. Оно начало заходить как со всякими там прибамбасами в виде электричества, света и всего остального, но и с другими, в том числе и с идейками. Ну, то есть, а идейки, они же были, собственно, тогда было три главных идейки, что коммунистическая, фашистская и либеральная, грубо говоря. Либеральная она еще пришла к нам со времен Великой Французской революции, ну, свобода, равенство, братство. А тут за 100 лет, в общем-то, общество наелись уже немножко этой свободы, равенства, братства.
Ну, просто потом же, как это, каток катился после свободы, равенства, братства. И там каждое из немецких княжеств пострадали и выплачивали деньги на содержание армии и так далее. Я тоже сейчас читаю книжечку одну про становление Даймлера и Бенца. И вот они на остатках вот этих всего, ну, как бы технический прогресс, пришедший из Англии. Но история говорит о том, что они пострадали в середине, вот, до середины 19 века с Наполеона и...
И об этом, собственно, исследователь у нас и говорит, да, что вот этот вот кризис после Первой мировой войны, он привел к тому, что во всех государствах изменился подход к самой экономике. То есть государства стали все более и более. И вот он прямо говорит, что приводом к власти в 16-м году Ллойд Джорджа, Клемансо и Людендорфа стало ясно, что новая война будет тотальной. Даже не воюющие страны Северной Европы из-за блокады и подводной войны вынуждены были обратиться к жестокому государственному регулированию. То есть популярность этих движений фашистских, она проходила, оно проходило одновременно с усилением
государственной власти везде.
Да, государственной власти везде. И поэтому людям доверили идейку, что типа вот государство все равно будет все везде,
равно, да.
Но давайте мы захватим власть в этом государстве, и тогда сделаем его правильным, фашистским. То есть это такая очень хитрая ловушка.
Конечно.
Это ловушка хитрая. Значит, но потом он у нас разбирается, значит, с подробной статистикой по авторитарным и демократическим странам. Потому что есть такое заблуждение, что вот фашизм, нацизм, он свойственен, ну, каким-то особенным странам. Ну, вот что-то в них произошло, и, ну, там, унижение, например, как было у немцев, да, после поражения Первой мировой войны. Майкл Манн утверждает, что крупнейшие фашистские движения обнаруживаются на всех уровнях развития. То есть и в высокоразвитых Австрии и Германии, и в Италии, и в отсталой Румынии. То есть с уровнем экономического развития, и он как бы здесь приводит, в чем прелесть, таблички, где он прям сравнивает, как бы, там даже он выводит степень экономического кризиса, то есть кто как пострадал от этого всего, ну какие страны, то есть очень подробно. И, собственно, он доказывает, что с экономическим развитием никак фашизм не вообще никак не связан. Ну вот, то есть вообще никак не связан. Но вот с событиями, вот он дальше проводит сравнение, вот он говорит, что между 22-м и 35-м годом в Испании наблюдался умеренный экономический подъем. Потом 32-33 спад, 34-й восстановление, и в 35-м они вышли на докризисный уровень. То есть ни о чем вообще не говорит. Да? Но при этом в 32-34 на фоне Великой депрессии, там же был общий экономический кризис, прошло 5 пучей. То есть был путч в Германии, в Австрии, в Эстонии, Латвии и Болгарии. То есть, в общем-то, среди всех, то есть и Болгария совершенно не развита, и как бы совершенно, ну, высоко развита на тот момент Австрия и Италия. В общем, никак, короче, это не связано. Вопрос репрессий. То есть тут очень важно, что фашисты свои репрессии потом, они же объясняли, что это антирепрессии по отношению к коммунистам. Ну, что они же как говорили, что вот сейчас придет красная зараза, значит, с востока, поэтому мы должны от нее защититься, и поэтому нам нужны репрессии. Отличная статистика, это вот почему они берут именно Венгрию. Потому что в Венгрии же сначала пришли к власти коммунисты, там был такой знаменитый Белла Кун.
Да.
Вот он в Крыму поучаствовал в красном терроре, он там вешал направо-налево белых офицеров. И потом они пришли к власти в Венгрии, а потом их снесли и пришли к власти фашисты. И вот он какую дает статистику по Венгрии. Блок коммунистов и социалистов, возглавляемый Белой Куном, пришел к власти и продержался чуть более года. В процессе левые убили от 350 до 600 гражданских лиц. 3/4 из них были крестьяне, оказывающие сопротивление в продразверстке. В ответ правые развязали белый террор, это уже был фактически фашистский, в котором погибло от 1000 до 5000 левых, а 60 тысяч человек было брошено в тюрьмы. Вот математика как бы террора левого, террора правого. Ну, то есть там пострадало около 600 человек, но ответом на это была тотальная зачистка и 60 тысяч брошенных в тюрьмы.
Из всего, что ты читаешь, ответное было насилие.
То есть, что бы ни происходило, на любое политическое, это насилие. Ну, вот смотри, еще Ага, вот это в этой же главе.
Ну, скажем так, еще большее насилие.
Еще большее, да. То есть они искали любой повод для того, чтобы пойти на эскалацию насилия. Не имеет значения. Мы все равно как бы повышаем ставки. Вопрос равноправия. Это как бы прямо не имеет отношения, но просто интересные цифры, которые меня, значит, удивили немного. Значит, когда кто получил право голоса?
Угу.
Вот. Женщины, понятно, давным-давно не имели. Вот все мужчины получили право голоса в Португалии в 1822 году, в Болгарии в 1879, в Сербии в 1889, а во Франции и Германии во время Наполеона III. Значит, в конце 19 века мужчины во многих странах имели неограниченное право голоса, но выборы контролировала аристократия. И только в 20-е годы взрослые женщины получили право голосовать в Германии и Австрии, но не во Франции. Одинокие женщины от 21 до 30 лет получили право голоса в Великобритании только в 1929 году. То есть я почему на этих цифрах остановился? Потому что если мы посмотрим на те права, которые уже в тот момент были в Советском Союзе в 20-е и в 30-е годы, мы увидим, что все вот эти вот так называемые развитые страны по отношению к нам были очень догоняющими.
Ну да.
То есть они еще.
Получается так.
И фашизм в этом смысле, он базируется на очень вот таком вот архаическом обществе. Да, то есть каким женщинам права голоса? Кюрхи как-то?
Ну да. Кирхи.
Кирхи, да. Кухен и еще и Киндер, да?
Да, и Киндер, да.
Ну
да.
Вот, собственно, да, то есть это же пример архаики. Значит, что вот в этой части про, значит, межвоенный подъем фашизма? Очень рекомендую изучить этот раздел, потому что он очень похож с тем, что происходит здесь у нас и сейчас. То есть это рушение, как бы разрушение миропорядка.
Угу.
Самое важное – это переход от фунтовой системы торговли на долларовую, ну то есть это разрушение всех экономических связей, поэтому все страны, ну он рассматривает, которые фашизировали страны, понятно, переживали кризисы, очень похожие на кризисы современные, которые переживают сейчас. Двигаемся дальше, да? Про идеологию, да?
Да.
Значит, как он... Идеология, вот он объясняет, что значит фашизм глубоко идеологизирован, другие авторитарные правы были далеко не так привержены к идеологии. Они могли прагматически заимствовать у фашистов те их идеи, что помогали оставаться у власти. Но тот радикальный переворот, которого требовал фашизм, старались затушевать и обезвредить. Что очень важно, что значит... В предвоенный период, вот он пишет, значит, Моррес, ну, короче, деятели, в том числе, значит, Чемберлен, а также толпа посредственных журналистов, популяризаторов и памфлетистов, вплоть до авторов печально известной антисемитской фальшивки протоколов сионских мудрецов, имели куда больше читателей, чем состояло членов довоенных фашистских или российских политических организациях. Все фашистские движения продолжали обращаться прежде всего к высокообразованным людям, к университетским студентам, дипломированным специалистам, вот, и так далее. То есть называли фашизм, у него было основа была вот эта вот, получается, молодежь, ну вот, как мы говорили, готовая к насилию. Да, но для того, чтобы придать этому лоска, окраски,
да, да.
Брали, был сделан, собственно, да,
брали образованных людей, активных, да, образованных.
Активных образованных людей, то есть подростки и вожди подростков. Это вообще очень интересно. Но по поводу того, что это светская вера, вот тоже отличная, значит, он же экономику они должны были как-то объяснять, ну вот как это, вот ради чего мы это все. Фашисты помещали экономику или политику личных выгод и интересов, вот, экономику личных выгод в контекст миропонимания. Ну, тут по-немецки Weltanschauung. Ну, не суть, я не знаю немецкого. Они провозглашали стремление к высшим моральным целям, выходящим за пределы классовой борьбы, готовность заново сакрализировать современное общество, все более материалистическое и загнивающее. И вот он объясняет. Когда страна терпит страшные разрушительные войны, теряет или присоединяет огромные территории, теряет или принимает к себе тысячи беженцев, сталкивается с тяжелым экономическим кризисом и классовыми конфликтами, переживает резкий и драматический политический переход. Все это подрывает не только старый порядок, но и множество старых верований, убеждений и способов жить. Общественные и политические идеологии не требуют научного подтверждения, да получить его не могут. Так и новые идеологии не обязательно должны быть истинными. От них требуется правдоподобие и привлекательность.
Да.
То есть, в экономику вы должны верить, ну, при этом быть готовыми, как это, политика личных выгодов и интересов. То есть, это борьба с либерализмом. А дальше все, что вам нужно, нужно просто, собственно, верить. И больше ничего делать не надо, потому что никакого рационального объяснения нет. Но были еще всякие извращенческие идеи, ну, как бы извращения в идеологии, да, которые мы знаем. Вот, например, интересно, ну, здесь масса всего интересного, как бы, как они все это выводили. Вот венгры, да, они же, казалось бы, они же пришли в Европу, мы же знаем, они не местные, совсем они, не да, местные, да.
В юртах кочевали.
Но. Венгерские националисты видели в мире три избранных народа. Три. Как ты думаешь, каких?
Ну, себя.
Ну, себя.
Монголов?
Нет.
Нет.
Себя, немцев и японцев.
Ну,
хорошо придумали.
Забрались.
Хорошо придумали, да? Вот они писали. Мадьяры, как единственный туранский народ западного мира, они считали себя способными стать уникальным посредником между Западом и Востоком. То есть, вот тут, значит, немцы правят миром, да. Японцы правят миром, и мы, значит, венгры вокруг этого всего будем панувать. Ну, это что-то типа, как украинцы, значит, выкопали Черное море. Ну, вот такие вот рождения безумных мифов абсолютно национальных, да?
Ну, надо сказать, что все равно тюркский мир сейчас по картинке, по крайней мере, захвачен турками в первую очередь. Они снимают такие сериалы и красочные, боевые сейчас, военные именно, про историю всю свою от... Ну, от основания османам империи и так далее. Поэтому мадьяры немножко проиграли в этом, в тюркской гонке. Хотя у них долгое время проводились тюркские игры.
А у них туранская, понимаешь? Там же есть история про как бы Туран. Тут есть история Туркестана.
Да.
Это то, что качают турки.
Да.
Вот Туркестан.
Да, да, да.
А есть тема Турана. Это да. Как бы,
но это в принципе весь тюркский.
Это не только тюркский, потому что
это великая степь, да, это великая степь от Желтого моря до, собственно, Черного. Но они, получается, еще и дальше.
Да, так и есть.
Так интересно.
Ну, вот такие, да, интересные были. Мы еще дальше дойдем, там будет по странам, потому что только по введению. Мы дошли только там до пятой части книги, да. Вот про количество, интересно, про студентов и как связано высшее образование и, ну, как бы студенчество.
Ну, как, люди должны быть образованы.
С 1900 по 1930 год количество студентов университетов в развитых странах выросло в четверо. То есть, даже быстрее, чем в 50-е и 60-е годы. Оба периода ознаменовал взрывной рост роли студентов в политике. Но в 60-х годах студенты были левыми. А после Первой мировой войны они были решительно правыми. И вот это очень важно. Тут приводится прекрасная таблица рост численности студентов в авторитарных и демократических странах. Ну, то есть просто как они росли. Угу. И вот что он объясняет. Фашизм был молод и, следовательно, современен. Он был обществом будущего. Вот что внушали фашисты своим юным сторонникам. Именно у молодежи неизменно находили свою основную поддержку. То есть, ну, вот просто все эти сейчас себе кубики, да, государство увеличивается роль в экономике, только что прошла Первая мировая война, значит, рост, нарушение старого мира, женщины получают права, еще какие-то, значит, коммунисты, рост студентов, и на этом фоне все студенты, то есть, мы должны понимать, что фашизм был еще и... модные истории, да?
Ну, конечно, но они же думающие студенты, они же не просто молодежь, они учатся, ходят, кружки там собираются и обсуждают, что происходит в стране, как, ну, понятно же, мы же такими же были, поэтому важно со студентами работать.
Да, значит, вот эта вот глава про межвоенный подъем фашизма, нацизма полезно изучить именно в сравнении, и дальше с третьей главы автор переходит уже к разбору по странам.
Конкретно.
Да, уже по странам. Вот первая глава называется, ну, вернее,
с Италии.
Третья, да, с Италии. Фашисты в чистом виде. Ну, а тут давай вкратце просто зачитаем для ну, восстановление картины, что и было, значит, фашизм был создан в Италии, хотя довоенные интеллектуалы, позднее названные фашистами, жили в разных странах. Именно в Италии зародилось чистое, беспримесное массовое фашистское явление. Само слово «фашизм» итальянское, от «фашио» – связки прутьев. Это слово первоначально означало любую небольшую, тесно сплоченную политическую группу. Подразумевалось, что так, что как связанные вместе прутья труднее сломать, так и группа людей становится сильнее, когда связаны тесными узами товарища. Отметим, что речь идет не о типе организации, а не о ценностях. Муссолини добавил к этому слову дополнительное значение, возведя его этимологию к латинскому фашис, да, фаскис, символу власти в Древнеримской республике. Топору в окружении розок этот символ стал иконой фашистского движения. Угу. То есть, изначально это просто был любой коллектив, как вот ячейка, да, ну вот такое. А его потом идеологизировали, то есть, добавили его символов Римской империи. И это стало конкретно фашистское.
Розги и топор.
Розги и топор, да, кстати.
И не пряником там и не пахнет.
С чем это было связано? Вот тут смотри. Значит, они рассказывают о том, как итальянское правительство, там же Италия была разорвана во время Первой мировой войны. Часть была в Австрийской империи, Австро-Венгерской.
Ну, да.
Значит, и с чем был взрывной рост? Значит, резкое расширение избирательного права для мужчин, когда ввели в 1912 году, то есть, и рост, значит, социалистических настроений. Но это было общее, вообще, ну,
по всему миру.
И Муссолини тоже начинал как социалист. Но вот как он отмечает, исследователь, в чем была особенность итальянской, да? Многие итальянцы четко различали итальянскую нацию и итальянское государство. Существовало твердое и популярное убеждение, что итальянское государство было создано в 1860-х годах путем дипломатических маневров между высшими классами и иностранными правительствами, причем народное движение краснорубашечников Гарибальди было отодвинуто в сторону. То есть в обществе было, ну, отношение, что государство не очень наше. Это, кстати, у нас историю напоминает. Страну я люблю, знаешь.
А государство
презираю или что-то. И вот в обществе, то есть о чем он говорит? Нация — это мы, ну, мы итальянцы, мы понятно, да, мы как бы древние. А вот государство нам какое-то фуфельное подсунули, да, в результате каких-то там кишмищей. И вот это и является основой для нацификации. Mm-hmm. Это очень похоже с Украиной, которую я разбираю.
О чем ты говорил в передаче с Дмитрием Юрьевичем, нет доверия. Абсолютно. Кому доверять? Опять же, тем же банкирам каким-то, а я при чем здесь?
И плюс вера в то, что, смотри, вот нация, вот тут это вопрос доверия, а второй — это вопрос, что вечно государство не то. Вот на, вот рациональный человек как думает? Он видит, что и государство, и общество приблизительно в одном состоянии. То есть, государство разболтано, и с обществом то же самое.
Да, конечно.
А вот фашистское, нацистское заблуждение, оно и на Украине проявляется. Оно какое? Нация у нас отличная, вообще просто супер. Ну, вот лучше всех.
Мы лучше всех.
Вообще лучше всех. Но государство дерьмо. Почему? Захватили его, значит, москали, там, ну и какие-то враги, да, и вот на этом противоречии, судя по всему, у итальянцев было то же самое. Вот. Значит, чем он описывает, да, почему был очень важный, как бы, вот этот вот левый элемент, который потом фашисты переломили. Значит, вот он ссылается, цитирует, что вот в 1911 году Италия была пролетарская нация, эксплуатируемая буржуазными великими государствами. Это было связано с тем, что не было колоний вообще никаких. С чего потом Муссолини и начал. Он же начал войну.
Да, сперва за колонию, конечно.
Когда все началось? И с чего все началось? Это тоже в контексте нашей украинской трагедии. Почему удивляются, ну вот, что вот этот Майдан 14-го года, второй потом разрылся в нынешнюю нацификацию. Вот с чего началось фашистское движение в Италии? В марте 1919 года в Сан-Сепульхро в Милане Муссолини и еще 190 человек объявили о создании, ну, короче, боевых отрядов. Ну, Фаски ди короче, комбатан, ну, не умею читать по-итальянски, 190 человек. И кто были эти люди? Вот тоже очень важно понимать, это же важна социология. Значит, из 85 членов организации, известных нам по роду занятий, 21 были писателями или журналистами, 20 белыми воротничками, 12 рабочими, 5 предпринимателями и 4 учителями. Почти все были мужчины моложе 40 лет, 15% были вообще моложе 20, и 5 были евреями. Вот, вот лицо, как это, личинки фашизма. Журналисты,
белые воротнички.
Ну, как бы вот
их основа. Рабочие, видимо, из тех ребят, которые сказали, ну, а что нас позвали, мы и пошли.
Ну, 5 это вообще ничтожно. Да. Вот, вот основа интеллигенция, которая ведет за собой малолеток. Малолеток, которым задуривают голову с помощью абсолютно бессодержательных идей. Ну, идеек даже.
Комикс классный нарисовали. Да, нравится, погнали.
Значит, дальше. Он разбирает две теории, значит, итальянского фашизма. Ну, вот основа, да, то есть уже тоже Муссолини он анализирует, как он отстраивался от социализма. То есть он же начинал как социалист, а потом ему нужно было, собственно, выйти. Значит, он утверждал, что социализм как учение уже был мертв. То есть они его как бы похоронили, то есть они фашизм называли как бы следующее. Ну, то есть они не отрицали социализм, они говорили, что вот мы следующее. Значит, что фашизм родился из пепла социализма как третья сила. Значит, что рабочий класс к реальному эффективному лидерству привел. И Муссолини еще у националиста Дануция заимствовал культ парамилитаризма, значит, юности вождя. Ну, Дануция вообще был известный, как бы, такой деятель. Культурный. Вот. И он это всего добавил. То есть нужно было обмануть левых, ну, объяснив, что вы, не вы заблуждались, а просто это следующий.
Да, да.
Да. Просто переходите к нам.
А так вы уже пепел.
Да. Значит, и как он объяснял это? Вот как красиво, да. Демократия лишила народную жизнь ее стиля. Линии поведения, яркости, силы, живописного, неожиданного, мистического. Всего того, что важно для настроения масс. Мы играем на всех струнах лиры. От насилия до религии. От искусства до политики. То есть, в общем-то, никто ничего не скрывает. Дальше. Вот это то, что вокруг насилия мы кружимся. Да? Война и только война доводит человеческую энергию до максимального напряжения. И накладывает отпечаток благородства на те народы, что имеют мужество прибегать к ней. То есть людей на убой готовят сразу, изначально. Вот. Развитой социализм. Это была идеология, да? Теперь, значит, кем были фашисты раздел? Вот именно интересная часть. Вот мы чуть-чуть заглянули, кто были эти основатели, да. А теперь, собственно, кто были эти люди?
Среднестатистическое.
Да. Значит, вот он пишет, что в раннем фашистском движении предчувствуется привкус феминизма. Значит, среди основателей фашистской партии встречаем 9 женщин. Женщины потом составляли к 21 году 5%. Но жестокость движения быстро превратила в мужское. К 22 году, то есть уже через год, женщин осталось всего 1-2%. А женщин-лидеров не было вообще. То есть это изначально банда. 1% это вот, собственно.
Ну, женщинам же нельзя давать право голоса, поэтому вот эти 5% без права голоса.
Вот интересная история. Значит, как они устраивали. Ну, я просто разные цитаты, да, что вот конкордат с папой позволил движению учредить квазирелигиозные церемонии в честь матерей или вдов фашистских мучеников, или женщин, жертвующих свои обручальные кольца на помощь армии в африканской войне. То есть, видишь, они пытались женщин завести по-другому к себе.
Да,
то
да,
есть,
да.
И с папой даже договорились.
Надо,
да,
о семье заботиться.
Да, то есть, они идею...
Государство и солдаты – это ваша семья.
Дальше. По возрасту. Ну, это про женщин, да? Теперь по возрасту. Значит, 25 членов национального списка, вот этого фашистского, были менее Менее 21 года. Четверть.
Четверть.
Четверть. Менее 21 года. Представляешь?
Нет, их там 190 было.
Не-не, это мы говорили, которые основали. А это уже, когда они... Уже понял. Полноценное движение, да, когда уже списки были. Значит, средний возраст членов в разных регионах, он говорит, значит, в Реджио-Эмилио и в провинции Болонья был 25 лет. Вот, а в Болонье и во Флоренции вообще 23 года. Все малолетки.
Слушай, ну откровенно говоря, в тебе уже и семью пора иметь, да, ну, начинать какую-то и детей рожать. У них же принято было в Италии, как в традиции, в семье, они достаточно, ну, горячие же ребята. И в 23-25 молодому парню надо иметь деньги, иметь возможности, чтобы все это начинать. А тут ничего нет, как раз о чем кризис и все дела. И вот это вот, им куда прилагать свою
куда
энергию?
Куда идти?
Что делать? Вот, пожалуйста.
И вот тут Муссолини придумал...
А здесь ты нужен.
Нужен, да. Так не просто нужен, а он им еще им предложил форму организации. Вот что он предложил. Они предложили так называемую, мы слышали об этом, да, сквадристы. Вот. Идеологически называл их Муссолини, что это наследники святой черни Гарибальди, краснорубашечников. Ну, Гарибальди – это же национальный герой, который объединил Италию, да? И сквадристов он изначально представлял, ну, как бы идеологически, что это вот как Гарибальди, да, то есть это как народные бойцы за народную волю. Но как это работало, да? Значит, вот он объясняет, что в отличие от нацистов, у итальянских фашистов партия и милитарные отряды обычно не разделялись. То есть там же было как партия и СС, да, ну, там было СД, ну, СА и СС, да. Ну, партийные отряды, да. А тут прям было внутри. Просто кто внутри готов к насилию, тех просто называли сквадристами. Вот он пишет, что первые когорты новобранцев, сквадристов, приходили в фашистскую организацию прямо с войны. Но придя к власти, Муссолини начал укращать своих боевиков-сквадристов. Он их включил в государственную, хорошо оплачиваемую парамилитарную структуру, так называемую добровольную милицию национальной безопасности. Это то же самое, что было сделано на Украине, когда...
Оружие на руках, деньги есть, пьяные загулы по барам, насилие.
Да. И вот еще одна интересная, значит, история, то, что я отметил, что на уровне риторики фашисты с удовольствием пародировали теоретиков классовой борьбы, награждая своих противников марксистским обидным эпитетом буржуи. Нет, вы буржуи, нет, вы буржуи. В разрезе регионов. Значит, сильнее всего регион был фашизм в двух маленьких и неспокойных приграничных регионах Италии. Значит, на севере, в южном, ну, называется Альто-Адидже, Южный Тироль, который оспаривался с Австрией. И на севере-востоке, который, где были споры с Югославией. То есть, например, в 21-м году только в одном Триесте, а это как раз порт на Адриатике, который был в Австрии, да?
Недалеко от
Венеции. Насчитывалось почти 15 тысяч из 80 тысяч членов движения. То есть всего было 80 тысяч, из них 15 тысяч было в Триесте.
Прекрасно. А город прекрасный, я вам скажу.
Рекомендую. Ты же бывал там, да?
Да, там прекрасно. Ну, я не бывал, но у меня друзья оттуда, и... Ну, я имею представление, что это такое.
Ну, местоположение у него прекрасное. Да. То есть, это прям Адриатика, как вот Хорватия, это же рядышком. Там
да, да, да. И в Венецию очень удобно ездить, там вообще недалеко. Полтора часа на машине.
О чем нам это говорит? Нам говорит о том, что, как и всегда, на пограничье национализм и весь радикализм возбужден.
Более сильный.
И поэтому мы же сравниваем сейчас в контексте Украины, почему вот этот как бы сильный нацификации Украины, и почему это и мы в Казахстане видели обострение, да, когда были все эти там языковые патрули, мы видели это в Грузии, то есть вот эти вот регионы, где есть вот
их внутренние отношения,
их внутренние отношения, да. Оно как бы ведет к этому упрощению. О чем он еще замечает, да, что фашизм развивался там, где гражданское общество было всего сильнее, и фашистская партия мобилизовала уже существующие добровольные ассоциации. Ну, то есть, есть приграничный регион, и так как есть конфликт за какую-то территорию, да, то все, кто организован из гражданского общества, без разницы, там, экологи, шмекологи, они будут в это включаться.
А хорошие политтехнологи были, да, у Муссолини. Приехали, провели анализ местности, посмотрели, какие движения есть, какие что, поговорили, сагитировали. Все-таки у них был хороший инструмент для этого – деньги.
Дальше. По классам, да? Он разбирает у нас по классам с отличной табличкой. Сейчас мы до нее дойдем. О чем он пишет? Значит, вот он разбирает у нас, сколько членов составляли рабочие и сколько, значит, членов составляли... Вот, студенты составляли не менее 13% от общего числа членов. В 20-21 году, то есть при возрождении,
да,
фашистами являлось 4-5% всех преподавателей. 4-5%, представляешь? То есть вот таким образом было все устроено. Но у них были, в общем-то, конфликты внутри всего этого. То есть это была крайне аморфная организация из того, что я как бы... ну, там изучали, потому что потом немцы, они создали уже
более жесткую схему.
Жесткую схему, да. А у итальян, ну, еще просто народ же, как бы, поговорить, по все, то есть, они, собственно, насилие очень-то, и, ну, не очень-то и хотели.
Говорит, а как мы будем развивать иностранный туризм в нашу страну? У нас же что не свадьба, то в воздух стреляет.
Поэтому ничто там было не чуждо, вот тоже интересный факт, из-за коррупцию распустили крупнейшую там флорентийскую вот эту вот фашио, ну, которая ячейка, да, то есть она была специальное расследование партийного комитета, она была распущена с такой высокоморальной декларацией, то есть фашизм должен оставаться движением за идеалы, движением, стремящимся к экономическому и нравственному возрождению нации, он не должен превращаться в банду наемников, в претарианскую гвардию, которая режет, грабит и громит, и громит из любви к наживе. Ну, то есть мы можем представлять, чем занималась флорентийская фаша.
По-моему, сейчас пол-Украины флорентийская
вот,
фаша.
Так, это же оно и есть. То есть это вот это и есть диктатура банды с оружием. То есть мы можем себе представить, что происходило во Флоренции в этом фаше, что его сами фашисты закрыли. Но это как выгнали из СС за жестокость.
Да.
Ну, это ж... вот это где-то как-то так. Вот он объясняет, в чем была особенность национализма. Национализм в Италии вообще всегда был скорее светским, противостоящим интернациональной католической церкви. И фашизм унаследовал этот антиклерикальный дух, хотя в то же время пытался вернуть сакральность государству. То есть вот это была особенность итальянская, что все-таки ну, Рим, да, надо же это не забывать. И все-таки у католической идеи есть своя глобальная идея политическая, что весь католический мир это должен быть под властью папы, да?
Да.
А тут все-таки у фашистов какой-то конфликтик, да, такой вот.
Ну, с другой стороны, мы из Рима, из того же, поэтому пусть весь католический мир будет фашистским. Как, ну, мне рисуется такая вот тоже...
Ну, они, наверное, потом и нашли.
Запрос такой, да, для своего движения. Ну, мы же из Рима. Это же Великая Римская империя. И если здесь мы рождаем фашизм, мы его должны, ну, как Великая Римская империя, пройти с ним.
Ну, собственно, что потом и сделал Гитлер. Он же взял как бы идейки
ну, да.
и заимствовал. Вот как он объясняет, почему крестьяне перешли на сторону фашистов. Да? Значит, крестьяне устали от социалистической риторики. Основная проблема социалистов партии, возглавляемой максималистами, была в том, что они проповедовали революцию, но ничего ради нее не делали. Тезис Муссолини о том, что социализм превратился в пустопорожнее разжигание ненависти, был для фашистов постоянной темой. Марксизм и большевизм несли с собой борьбу, но не победу. Это вот очень важная мысль. Это то, почему... как бы левые чаще всего сдуваются и превращаются в популистские партии. И на их плечах, собственно, приходят фашисты, как это чаще всего и бывает.
Идея-то нормальная, но надо что-то дожать. И вот приходят следующие, где что-то дожали, да, и...
И предлагают достаточно простые решения.
Да.
Вот насилие, вот государство, в которое мы верим, вот этих надо
Государство легитимизирует насилие. Вы нормально все. Вы просто... Вы как государство в данном случае. Вы выступаете прямо самым...
Вы станете государством.
Да, вы станете государством, и поэтому можете делать... Вот, пожалуйста, мы вам даем вот такие рамки.
Да, а и идеологию.
И идеологию,
то есть, да. Ничего плохого в этом нет. Вот третий фактор, о котором он говорит, про поддержку фашизма элитами. Вот это очень-очень важная вещь. Что значит «я себе отметил»? Вот по жертвам, да? Туда дает он статистику сначала в этом разделе. Значит, в период левых бунтов 19-20 года жертв было немного. Во время гражданской войны, которую начали уже фашисты в 21-22, куда больше. Общее число жертв оценивается приблизительно в 2000 человек. Около 300 из них определенно фашисты, около 700 определенно левые. Значит, в мафиозных стычках на юге Италии, в одной только Западной Сицилии, за этот период погибло больше людей, чем в основном регионе противостояния фашистов и социалистов в Тоскане и долине По.
О, сицилийцы, да, удивительные люди.
То есть, на фоне того, что происходило в республике, вот эти вот партийные стычки, они были просто ничтожны.
Ну да.
Просто ни о чем. Значит, вот что он пишет. Ну, многие местные и региональные правительства и чиновники втайне поддерживали и подначивали фашистов. Социалистов убивали вдвое больше, чем фашистов. Но и арестовывали в 2-4 раза чаще. То есть, страна находится в кризисе, экономический коллапс, начальство не понимает, что делать, и видит две между собой, ну, как бы, две радикальных крайности. Социалисты, которые призывают к каким-то там революциям, но ничего особо не делают. Да, есть фашисты, каких...
Которые действуют.
Которые действуют. И рано или поздно...
С ними начинают начальники
договариваться. Начинают их привлекать на свою сторону. Значит, как они... Вот очень важно. Значит, Министерство обороны поручило одному полковнику оценить реальный уровень социалистической угрозы. Он написал, что революции жаждут только... максималисты, однако и они не способны к организации. Действуют они разрозненной толпой в порыве быстро проходящей страсти. Оружия у них очень мало, и есть оно далеко не у всех. Организованных боеспособных подразделений нет вовсе. Они имеют самое смутное понятие о тактике, применении оружия, дисциплине, согласовании, взаимодействии и о боевых действиях как таковых. Они не умеют работать согласованно, максимум на что они способны – поднять на борьбу один округ. Длительные приготовления и планирование для них непосильны. Загипнотизированные криком и шумом толпы, они верят в собственную силу и блестящие перспективы. Но первый же ответный удар вызовет у них тяжелое разочарование и обратит в бегство. Вот такая, к сожалению, печальная история. И потом он объясняет, как, собственно, было подавлены социалисты. Они же были достаточно сильными. Ну, как бы политически. А когда, собственно, произошел приход к власти Муссолини, значит, некоторых, он пишет, они начали сразу же зачищать социалистов, что в некоторых областях с социализмом покончили за неделю. Во всей Италии за год. С середины 21-го по середину 22-го года. И здесь он как бы полностью рассказывает, что элиты поддержали не по принципу, им очень нравились фашисты. Просто на фоне бестолковых, дезорганизованных социалистов,
ну да,
они на них опирались. Вот и важная часть, значит, какие были мотивы. После войны, ну, имеется в виду Первой мировой войны, лидеры католиков убедили церковную иерархию в необходимости создать массовую католическую партию. Так возникла партия Попалари за Италию. Однако к 22-му году внутри Попалари образовалась клерикально-фашистская фракция. Она одобряла присоединение к Муссолини и сумела убедить в своей правоте Ватикан. Лидер партии, священник Дом Стурца, был демократом, однако церковные обеты вынудили его подчиниться. На судьбоносном парламентском заседании 22-го года, когда предлагалось осудить фашистское насилие, ну, они пришли к власти, партия, вот эта католическая, Попалари за Италию, воздержалась, затем присоединилась к коалиции Муссолини в правительство и помогла достичь конкордата между фашизмом и церковью. Целью церкви было сохранить автономию. Как говорил Папа Пий XI, если существует тоталитарный режим, тоталитарный фактически и по праву, это режим церкви. То есть, католическая церковь, несмотря ни на что, несмотря на то, что она создала свою даже политическую партию, в силу того, что ее идеология была все-таки из 19 века, из 18, ну, она уже не отвечала на все эти вопросы. Да. Она внутри раскололась, а так как в результате, надо же кому-то примыкать, ты же не можешь, выбор, они просто слились полностью под фашистов и тем самым их еще и легитимизировали, потому что насилие, которому как бы церковь сказала «да»,
это очень интересно, да, тут уже работают законы не просто светские, а что он, из-за того, что он священник, он по канонам церкви не может, ну что ему, сан надо сложить тогда, лишиться всего, но если бы он был против фашизма, он бы, наверное, так и сделал.
Ну, поэтому он был за, они же ближе были, это, то есть путь в фашизм, как это всегда, так боятся, они так боялись социализма, да, и потери власти, что с радостью становились фашистами. После того, как это сделала церковь, то есть она тем самым легитимизировала их уже вот в этом 21-22 году, вот что происходит, это уже лавина. В течение 22 года к партии присоединились сотни армейских офицеров. С июля по сентябрь в партию вступили не менее 12 генералов. Бывшие генералы возглавили поход на Рим, и состоялся он не раньше, чем Муссолини получил гарантии о невмешательстве армии. То есть, мы же как бы не историю Италии изучаем, на уровне схемы было как. Был еще такой символический поход на Рим, но это как бы, там уже насилия особого не было, но это был результат символа власти, как весь народ идет, значит, там все же было еще очень театрализовано, как всегда в Италии. Легитимизировала церковь, дальше потянулись силовики. То есть, что мы очень важно видим, всегда себе проводим аналогию с Украиной и со всей как бы нацификацией. Значит, о чем говорит у нас дальше? Одновременно с этим, то есть, мы же всегда должны помнить, что одновременно в это же время, это 21-22 год, у нас шла война гражданская. То есть, они, с одной стороны, пугали большевизмом, коммунизмом, да? И показывали, вы видите, что у русских творится? Да? То есть, всех такое
будет. Они сейчас победят и придут.
Если победят. А если не победят, то капец, всех как бы уничтожат. Они же еще этим пугали. Как они опирались? На что опирались? Значит, местные фашистские вожди понимали, значит, они видели, что в стране существует два государства. Одно государство неустойчиво демократическое вокруг парламента, а другое более авторитарное вокруг исполнительного крыла власти. Ну, то есть, и вот они сделали свой выбор.
Аналогия с Гитлером, одинаковая вообще.
Они шли так и со всеми одинаковые. Значит,
Веймарская республика, неустойчивость, да, и тут он со своими повторил ровно через сколько лет.
Они его взламывали. В 22-м году организовали марш 40 или 50 тысяч безработных на Феррару. Полицию и армию убедили не вмешиваться.
Это был первый ремейк сериала?
Что-то такое, да? Они пришли в эту Феррару, 40-50 тысяч. Префекту поставили ультиматум, то есть, либо в течение 2 суток он опубликует программу общественных работ для безработных, либо начнется мятеж. Пошли на все, значит, префект начал отчаянно звонить в Рим, те говорят, разбирайся сам как хочешь, и, значит, работу дали. Затем этот же сквадрист Бальбо, значит, еще уберет 20 тысяч и идет уже в Болонью, наезжает на префекта. Значит, префект испугался, не решился обратиться к военным, а военные начали еще и брататься с фашистами. Потом патовая ситуация, Муссолини, значит, сменить префекта, и дальше он движется уже в Равенну. В Равенне вот этот вот сквадрист предупреждает начальника полиции, что люди собираются сжечь дома социалистов. И только он может это все предотвратить, если полиция предоставит колонну грузовиков, чтобы вывести из города. Но ему как бы дали колонны, а он грузовики оставил себе и чуть позже использовал для колонны огня, когда поджигал отделение социалистической и коммунистической партии в провинциях Равенна и Форли. То есть, они сделали конкретный погром. Они сделали конкретный погром, к ним примкнули, военные и малолетки. Все. И в условиях слабого государства
все получилось.
Все получилось. Вот он дальше переходит, значит, фашисты у власти. Это вот мы исследовали, кто они были до прихода к власти, да, то есть вот самые тонкие моменты, на что они упирались. Потом они получают власть. Значит, Муссолини, когда пришел к власти, он пишет следующее. Придя к власти, Муссолини постарался честно поделить ее на всех. То есть, в сущности, фашисты не захватывали власть. Они скорее подошли к ней вплотную, а затем заключили сделку с нефашистскими элитами. Стремление удовлетворить все группы влияния вызвало своего рода распыление верховной власти между монархией, традиционной бюрократией, большим фашистским советом, это такое политбюро было у Муссолини свое, министерством корпораций, потому что он еще же корпоратократию провозгласил, синдикатами, партией и самим дуче. То есть особенность фашистского, итальянского фашизма, что он был не фюрерского типа, как у Гитлера, где абсолютная вертикаль власти. Да. Значит, везде он внедряет своих людей. Вот он пишет, что после 26-го года, то есть 5 лет, как они пришли в эту вот коалицию, фашистские боевики начали получать от профсоюзных фондов серьезную материальную поддержку в обмен на отказ от насилия и беспорядков.
Конкретный этот,
крыша,
да, это же рэкет,
да, на рынке. То есть они 5 лет, вот смотри, пришли к власти 21-22, и в 26-м начали уже системно платить. То есть значит, что 5 лет они кормились с этих рынков.
Ну или терроризировали.
Ну так я имею в виду, все это время терроризировали.
Пойдем сожжем 2 ларька, он мне завтра отдаст, чтобы меня сжигали.
Это же социалисты, это же ларьки социалистов.
Ну конечно, давай.
Пошли жечь. Дальше пишет, в других областях режим делился властью с нефашистскими элитами. Это сразу проявилось в селе, где землевладельцы уже в течение 22-го года вытеснили и заменили собой фашистскую власть. То есть на селе у них не удалось залезть. В городах они захватывали, а на селе, как всегда, местные вот эти вот лучшие
там
люди.
Другие, да.
Там другая, мы же видим это даже у нас на выборах.
Абсолютно.
В селе там 5 человек.
Ну, не 5, даже если там и 100 домов, знаешь, все очень...
Не, имею в виду 5 семей каких-то обычных...
Ну да, они управляют всей деревней. Одному принадлежит магазин, второму почта, условно
говоря. Да.
Третьему кусок тракта, кооператив, калитка работает.
Дальше, про социологию, что интересно. После переворота, когда они победили, в фашистской народной партии начала снижаться доля рабочих и крестьян. А доля среднего класса, стремящегося примкнуть к победителям, наоборот, возросла. Вот они и хатоскрайники.
Да,
понаехал. Классические хатоскрайники. Значит, когда он, в общем-то, перестал нуждаться в насилии, во внутреннем насилии, значит, крепко утвердившись во власти где-то к 26-му году, режим достиг широкой народной поддержки и перестал нуждаться в Василии. Введение особых судов и тайной полиции не привело к террору. 80% обвиняемых по политическим статьям были оправданы, а большинство приговоренных получило сроки не более 3 лет. С 27 по 40 год было совершено всего 9 политических казней. Большинство казненных были славянскими националистами. То есть мы видим особенность фашистского режима в Италии. Он был сначала, он как бы всплеск насилия против социалистов для того, чтобы утвердиться во власти.
И показать свою силу всем остальным.
Но всю власть они решили не брать. То есть Муссолини поступил в этом смысле, он взял свой кусочек власти, а всю остальную модель решил особо не трогать. Да? То есть он как бы примкнул. И, в общем-то, через 5 лет насилие внутреннее уже было, в общем-то, не нужно, потому что врагов подавили. Да. Вот такая вот особенность итальянского фашизма. Ну, это я прочитал, не знаю, может быть, 10-ю часть про Италию.
Ну, понятно.
Итак, это была у нас глава, посвященная итальянскому фашизму. Погрузитесь глубже, вы еще там прочитаете про сами перипетии политические, кто кому Рабинович, они интересные, просто не хочу их, так сказать...
Ну, это уже, да. В глубоком надо.
Это уже в глубоком. Следующая глава, собственно, нацисту, да, то есть это именно Германия, как они довели до основания. Ну, не будем повторять какие-то базовые вещи, которые так все знают, как, что приходило, да, к власти, то есть там все эти путчи и сговоры. Как он определяет? Значит, долгосрочная особость германской истории, то есть вот он говорит, что вот у германской истории есть, вот как они себя видят, в отличие от всех остальных, да?
Да.
Значит, они называют Зондервек – уникальный путь исторического развития. То есть, в Германии изначально себя видят, ну, у них, наверное, есть, как и у нас, какой-то вот этот вот особый путь исторического развития. То есть,
мне кажется, как и у любого государства.
Ну, понимаешь, он на это опирается, потому что потом доказывает, что и нацизм поэтому стал такой особенный. Почему немцы довели его до совершенства. И в чем была особенность этого режима? Ее рассматривают, что Германия стала развитой страной, сохранив свой полуавторитарный режим. Потому что в английский, голландский, они же говорят как? Что вот нам протестантская этика и освобождение там от государства, рынок все разрулит. Это дало нам возможность стать развитыми странами. Мы как бы освободились. А в Германии наоборот, о чем говорит Манн. Что там проведена была модернизация в конце 19 века, то есть Бисмарка, при сохранении авторитарного режима. То есть и этим она отличалась от всех остальных. Про официальную идеологию нацизма. Он здесь очень интересно разбирает прям всех эти самые. Ну вот как он определяет, что превыше догматов нацизм ценил действия. Многие нацисты охотно подчеркивали, что они просто люди действия. То есть ни о чем не думайте, просто действуйте.
Движение – жизнь.
Движение – жизнь, да. Дальше он рассматривает, значит, ну, не будем эти все официальные идеологии, мы знаем про НСДАП. Как проходила эволюция? Она же была очень важна. Она же была партия, сначала, я напоминаю, мы говорим нацисты, она же была национал-социалистическая.
Да.
Вот он изучает, как произошел отказ от социализма. Но оно же как-то исчезло, оно в названии осталось, а по факту его не осталось. Вот он говорит, прежде всего произошел откат от социализма. В 1928 году партия отказалась от планов радикальной земельной реформы. Значит, антикапитализм зашатался, и под влиянием, значит, тех самых, Гитлер начал различать производительный и непроизводительный капитал. Первый он считал истинно немецкий, а второй международным и еврейским. Красавчики. Вообще придумали шикарную отмазку.
Все так и...
То есть вопрос социализма закрыли с помощью плохого еврейского капитала. Прекрасно. Значит, про молодежь. Тоже давай пройдемся по социологии. Значит, нацисты были точно так же молоды, но в отличие от Италии, ветеранов было меньше. Ветеранов. Значит, средний возраст члена партии в 23-м году составлял 27 лет, а в конце 20-х годов он вырос до 29 лет. То есть, в Германии, видишь, чуть-чуть постарше. В 33-м году уже, когда они уже приближались к власти, да, средний возраст уже составил 36 лет. А в 1939 году, когда они были уже на вершине, средний возраст был уже 47 лет. То есть мы видим по возрасту, что все больше и больше обычных людей для карьеры, для всего уходят
в партию.
В партию, да, вот потому что 23-й, 27, 39-й это сколько? 15 лет. Ну вот, собственно, 15 лет, а средний возраст вырос в два раза. То есть вообще от... малолетки, в общем, ну, совсем до 47 лет, но это уже совсем.
Интересно, раз. Почему?
Потому что.
Говорит что-нибудь социология. Ну, вот он конкретно отмечает какие-нибудь, я имею в виду экономические факторы.
Она стала партией власти. Туда пошли приличные люди.
Получается, как коммунистическая партия в СССР.
Да, туда все пошли, без разницы.
Вот сравнить, интересно, с коммунистической, да, в эти же
за да, это же интересно. Время. Да. Вот что он говорит про, собственно, социологию. Да? Кто были, вот там же было такое понятие гауляйтеры. Да. Гауляйтер это как бы региональный руководитель.
Ну, да.
Секретарь обкома, короче, да. Вот если на этом самом. Значит,
секретарь обкома.
Да. Про ветеранов, да? Ну, потому что фашисты конкретно опирались на, в первую очередь, ветеранов. Значит, вот из 60 гауляйтеров, это региональные обкомы, и рейхсляйтеров, это... руководители государственными. Рейхсляйтер – это члены политбюро, значит, которые по возрасту могли воевать. Воевали все, кроме одного – Геббельса, который не мог служить по состоянию здоровья. По званиям распределялись так, вот, 60 высшие как бы, да, элиты. Не менее 27 офицеров, в том числе один генерал, один полковник и двое майоров. И не менее 29 нижних чинов. Не менее 34 человек были на фронте, Лишь один точно служил в тылу. Не менее 25 были ранены. Не дезертировал ни один. Из них Гитлер был ефрейтором. То есть самым...
Короче, крепкие духом ребята.
Половина офицеров.
С ними батька Черномор.
Да, половина офицеры. Значит, еще вот тут он интересно рассказывает о том, что в 20-е годы стали популярна литература фрайкоров. Это вот как бы боевиков, которые достаточно честно все это рассказывали. Как шла вот эта вот эволюция насилия, да? Вот один вот бестселлер, мемуар о военных кампаниях фрайкоров. Вот я просто хочу зачитать выдержку, это который был бестселлером своего времени. «Мы сделали последний рывок. Да, мы поднялись в последнюю атаку и двинулись вперед по всему фронту. Никто не остался позади, никто не пытался отсидеться в окопах. Мы бежали по заснеженному полю до кромки леса. Мы стреляли в ошарашенных врагов, не давая им и секундной передышки. Мы преследовали их по пятам, не было пощады никому. Мы гнали латышей по полю, как кроликов, сжигая каждый дом, уничтожая мосты, срезая телеграфные столбы. Мы бросали их трупы в колодцы, а сверху для верности кидали ручные гранаты. Мы убивали всех, кто попадал в наши руки, мы сжигали все, что можно было сжечь. Наши глаза налились кровью, и не осталось жалости в наших сердцах. Земля стонала под ногами наших бойцов. Там, где мы прошли, оставались руины, полыхали пожарища, и спаленные дома казались черными гнойными язвами на окровавленном снегу». Ну вот, собственно, культ насилия. Это культ насилия по отношению, в первую очередь, собственно, об этом рассказывает. Германия же очень сильно пострадала. И одни из, самые враги, народы Прибалтики. Там же была большая потеря всей вот этой вот Данцига, да. И все с этим связано. Вот чаще всего фрайкоры, чаще всего на роль врагов были назначены поляки и народы Прибалтики, которые по вот этим мирным соглашениям 18-го года получили собственные государства. То есть изначально вот этот вот культ насилия, культ вот этого фашизма, он был направлен против малых народов, потом, собственно...
Которые не имели права быть свободными, самостоятельными.
Да. Дальше он, здесь масса всяких интересных примеров, очень много, главное, таблиц, то есть, где он прям сравнивает, кто что был, но они на слух не очень воспринимают.
Это интересно.
Конечно. Так это
сравнить возраст этих.
Да. У нас же задача обозреть для того, чтобы люди более глубоко. Вот отличный раздел называется «Нацисты из среднего класса». Он, собственно, вот этот вот повышение и возраста, и изменение социальной структуры, когда нацисты становятся легальными, он, собственно, это все отслеживает. И как вот это все происходит. Ну вот я здесь выделил для себя очень интересную историю, как вот проходила, инфильтрация правных в госорганы. На примере СС. Вот он ссылается на исследование руководства СС и понимает, откуда и как пришли люди. Вот очень интересно. Руководство. 17% были армейскими офицерами. 15% были полицейскими. 22% были учителями. Смотри, как интересно. То есть это большинство, 2/3. То есть в руководстве СС силовики и учителя. Силовики и учителя. Как это вот...
Очень... Добрый полицейский, злой полицейский.
Ну, как-то, я думаю, очень интересно. То есть, такое значительное количество,
это же тоже в традиции, возможно, я предполагаю, не психолог немецкого государства, что называется, но ты же помнишь, как это армейская муштра, розги и так далее, у них же и в университетах так же было, и в школах. Жесткое образование. Может быть, поэтому учителя имели склонность к насилию, потому что они росли и их также воспитывали розгами и.
Может быть, понимаешь, в чем дело? Есть особенность вот этой статистики, что вот о чем пишет Ман, что начиная с 25-го года в различных городах и провинциях запрещалось чиновникам и учителей из госшкол, им запрещалось членство в нацистской партии. То есть в 29-м году запрет на Пруссию распространился, в 30-м на всю Германию. Значит, известные цифры членства очень невелики. Но там, где государство прибегало к давлению, члены партии вынуждены были просить у партийного руководства свидетельство о добровольном уходе из партии. Значит, Бруштейн, 96-й год, да, обнаруживает, что до 33-го года доля чиновников партии соответствует доле в населении. Из этого делает вывод об их чрезвычайной приверженности к нацизму. Современники считали, что чиновники и учителя скрывали свои симпатии к нацистам. Именно к ним, более чем к представителям всех остальных профессий, обращались нацисты в своих брошюрах. Историки выявили немало местных чиновников и школьных учителей, негласно помогавших нацистам. Вот, доля, вот они лезли туда.
Доля ответа 47-летних среднестатистических, ну, потому что учителям разрешили прийти в партию, вот они пришли, ну, и к 37-му году партия постарела до 47 лет, потому что пришли учителя, чиновники в большом количестве, которым запрещали.
Похоже.
Вот частично
похоже ответ на то, да, похоже на то. Ну, он тут просто много, он тут разбирает врачей, учителей, кто как бы еще особенно по регионам, то есть он погружается еще. Ну, вот он пишет, что в Марбурге среди выпускников с самым высоким уровнем безработицы было меньше всего нацистов. То есть университеты стали правыми еще в 80-х годах. То есть, ну, изначально, поэтому это такие вот наследия, которые, ну, нацисты они черпали. Из того, что я вижу, в Германии был очень прагматичный подход ко всему. То есть, они как бы, откуда можно черпать, давайте оттуда черпать.
Любой ресурс – наш ресурс.
Да, да. Но он, собственно, и пишет, что вот фашизм пленял молодых образованных мужчин, поскольку был для половины Европы последним откровением. Дальше. Рассматривает он отдельно социологию нацистских боевиков. То есть, мы же помним, что в Италии он, была партия, в ней были сквадристы, но сквадристы отдельно не выделялись, а в Германии, напомню, было СА и СС. СА это был Рём, которого они потом
убрали. Коричневые рубашки, так называемые.
И СС это была, которая потом захватила. Да. Вот он исследует сначала отдельно СА и СС, а потом только СС. Значит, что он говорит? Значит, к 32-му году в этих отрядах вместе взятых людей состояло больше, чем в партии. То есть мы должны понимать, что массовое движение – это была возможность как раз побить морды. Да?
Да.
Это же легальный бандитизм. То есть партия была в этом смысле меньшинства. Значит, разбивка членов СС по профессиям примерно соответствует долям тех или иных профессий среди немецких мужчин в целом. Но в середине 30-х годов ситуация меняется. СС начинает восприниматься как элита нацистского режима. Вот. До 29-го года, то есть до прихода к власти, рабочие в СА, то есть в штурмовых отрядах, составляли 60%. А потом их доля, когда это стало легальным, выросла до 70%. То есть нацисты придумали штурмовые отряды для того, чтобы затянуть рабочую молодежь, которая готова быть на их стороне.
Да, а в кризисе им делать нечего.
А в кризисе им делать нечего. Да, так точно.
Воспользовались положением людей.
Да. Значит, и в чем отличие? Не будем погружаться так сильно глубоко. Вот он сравнивает отличия. Вот в отличие от фашистского насилия в Италии, нацистское насилие приносило результат не столько прямыми атаками на врагов, потому что немецкие социалисты умели защищаться, в отличие от итальянских. Сколько воспитанием собственных членов в духе солидарности, товарищества и готовности рисковать ради партийных целей, а также убеждения множества немцев, в том числе немецких элит, в том, что ритуализированное, упорядоченное насилие способно преодолеть в стране анархию. Вот это очень важная вещь. Эсэсовцы верили, что именно упорядоченное насилие создаст новую общественную, политическую и расовую элиту. Поэтому, в отличие от СА, СС привлекала молодых немецких интеллектуалов. То есть, развитость идеи нацистской именно в Германии была связана с тем, вот этой вот идеей упорядоченного насилия.
Ордунг.
И насилие. То есть, ордунг это просто порядок, это насилие. Это то, что сейчас, собственно, мы видим на той же пост-Украине. Да? Они же как вот убивают, земля пухом наших там чиновников и остальных, как Киев это формулирует. Он говорит, это контролируемый террор. Они даже вот формулировочку, которую берут, это контролируемый террор. Ну, а вот это...
Вот это контролируемый террор.
Вот упорядоченное насилие.
Упорядоченное насилие.
Упорядоченное насилие. Это оно и есть. Дальше. Здесь про Германию еще подраздел, ну, в смысле, другая глава, не менее интересная, называется «Сторонники нацистов в Германии». Ну, то есть, вот мы...
Сочувствующие.
Вот нацисты, да, а они же еще отдельный разбор. Ну, вот отличный, вообще прекрасный раздел как раз для нас, политтехнологов.
Ничего не хочу сказать, но есть такая организация, «Зеленый мир» называется по-английски. Так вот, у них есть такая форма для... Ну, то есть, не любой человек может стать членом этой организации. Но есть то, что ты сейчас назвал. Сочувствующий.
Сочувствующий.
Там, ну, не сочувствующий. Как ты сказал это слово?
Ну, в смысле ты имеешь в виду? Ты сейчас про что? Про
сторонник. Вот, сторонник Гринпис. А. То есть ты как бы не член Гринпис, но ты сторонник, и ты всячески помогаешь.
Ну, участвуешь.
Ходишь, да, там, приковываешь себя цепями к воротам каких-нибудь заводов, пароходов, там, выплываешь на лодках, но при этом ты не член, тебе невозможно...
Ну, нацист на полшишечки.
Ну, такой, да.
Гринпис на...
Гринпис на полшишечки, да.
Ну что, разбираем сторонников, да?
Давай, сторонник.
Как он разбирает? Вот тут я выделил цитату Гитлера. Значит, как однажды сказал Гитлер своим собеседникам, понимание – шаткая платформа для масс. Единственное стойкое чувство – ненависть. Это он цитирует по Кершоу. Я читал эту книжку Яна Кершоу про Гитлера. Очень интересно. Это с точки зрения, как он... Я еще читал, студентом был, во Львове еще покупал себе ее. С точки зрения, как он был... полемистом, как он выступал. Ну, вот этот его феномен, короче, работы с массами. Это британского психолога. Значит, что было интересно, вот тоже, ну, как бы, про, ну, первая часть, ну, про сторонников, предвыборные стратегии нацистов. И вот что Гитлер, что, однако, во время выборов Гитлер требовал от соратников смягчить призывы к войне и поумерить ненависть к евреям, врагам, евреям и славянам. Чаще каких-либо иных партий в Германии нацисты проводили обучающие семинары, преподавали ораторское мастерство, объясняли своим активистам, к кому обращаться, что говорить, а о чем умалчивать.
Методички.
Потому и победили, что работали до основания. Значит, какая была вот, ну, посыл? Значит, партия обещала вернуть утраченные земли отцов. Значит, русских, вот тут я отметил для себя, русских изображало как отсталых звероподобных существ, не способных противостоять мощи современной Германии. Французов и англичан как цивилизованные, но выродившиеся народы, которые, возможно, и не захотят воевать. То есть, картина мира есть, как бы образ есть, организация есть, что еще нужно для захвата власти. Дальше, про предвыборные стратегии. Политэкономия. Как они, значит, экономику видели? Политэкономия нацизма восходила к немецкому этатизму, ведущая свое начало от Фридриха Листа, через автаркический государственный социализм сверху, предложенный Ротенау во время Первой мировой войны, и вплоть до 20-х годов, когда эта идеология окрасилась в народнические тона. Именно из этой научной традиции нацизм заимствовал различия продуктивного творчества и непродуктивного еврейского капитала. Значит, автаркия со снижением процентной ставки по банковским судам, то есть обещали проценты всем сбросить, да, пропагандировалась в первую очередь среди крестьян, которые должны были выиграть от снижения продовольственного импорта и задолженности. То есть, государственная экономика... Между всеми будет распределение, то есть вот этот вот государственный социализм, а крестьянам дешевые кредиты и защиту от других этих самых
производителей. Могу ошибаться, но где-то я читал, что в 34-м, по-моему, или 36-м году в Германии была принята единая банковская ставка 4% годовых.
Не знаю, надо
4% изучить. Годовых. Ну, где-то ниже я вот читал. Инфляции. Очень немного.
Про идеологию дальше. Вот будет, значит, как они видели вот 32-й год, они как-то уже приходят к власти, И там же были такие, Штрассер был, их братья, по-моему, были как раз они. Значит, своей речи в Рейхстаге в мае 1932 года Григор Штрассер двинулся дальше. Он предложил нацистскую программу общественных работ, финансируемую через длинные кредиты. За этим предложением стояла радикальная программа отдела экономической политики НСДАП, включавшая в себя повышение налога на сверхдоходы. Гитлер не желал публиковать эту программу, опасаясь, что она рассорит его с крупными промышленниками. «Лучше подождать с этим до прихода нацистов к власти», — говорил он во главе отдела. Вот. Главной целью нацистов было финансировать перевооружение, однако инвестиции в тяжелую индустрию естественным образом сокращали число безработных. То есть, на сверхдоходы отложили, потому что перевооружаться надо, понятно, на основании чего. Но это их как бы идеология, да? А теперь кто их избиратели? Ну, вот, а кто за них, собственно, голосовал? Ну, вот исследователь наш говорит, что в подавляющем большинстве нацистов поддерживали протестантские классы, протестантские ветераны, протестантские студенты и протестантская молодежь. Сильные католические общины не поддавались очарованию нацизма. Видишь, как интересно? Как он это объясняет?
Не договорились с Ватиканом.
Ну, он объясняет, что это есть еще и культурные различия. То есть, да, смотри, понятно. Родина католицизма в Германии, ее южные земли в 19 веке, вошла в прусский Кайзеррейх далеко не по доброй воле. Да. Немецкая католическая церковь управлялась из-за рубежа и выступала за транснационализм, а не за национал-социализм. И вот, начиная с середины 20-х годов, безрелигиозные лидеры нацистов были удивлены размахом поддержки НСДАП со стороны протестантских пасторов, как с церковных кафедр, так и с партийных трибун. И дальше он там рассказывает, что протестанты добровольно включились, то есть они в этом еще увидели возможность, не знаю, реванша, еще чего-то. Ну вот как-то интересное было совпадение интересов. А в Италии предпочли договариваться с католиками.
Да, с католиками. Ну, потому что там подавляющее большинство католиков. Все-таки Германия разнонаправленная в данном смысле.
Ну, вот он пишет, что вот к июлю 1932 года, вот в 1924 году, два из четырех избирательных округов, где нацисты набрали более 10%, 1924 год, это в самом начале, находились в протестантском Мекленбурге и Франконии. А другие два были в Баварии, которая католическая. При этом выделяется феномен Баварии. То есть, это вот тоже очень интересно.
Бавария – колыбель немецкого нацизма.
Ну, и социализма тоже. Там были просто борьбы, там были и те сильные.
Победили-то эти.
Победили эти, да. Но к июлю 1932 года активнее всего голосовали за нацистов почти исключительно протестанты. Большая часть протестантского северо-востока – это Восточная Пруссия, Померания, Мекленбург, Бранденбург, Нижняя Силезия и Тюрингия, весь протестантский северо-запад голосовал, а также протестантские анклавы во Франконии. Значит, и крестьянская сельскохозяйственная Германия больше тяготела к нацизму. Поэтому из числа протестантских регионов меньше голосовали за нацистов в регионе более городских и индустриальных. Эти регионы в основном оставались верны левым партиям. То есть, что получилось? Основа. Протестанты, как бы католики, не, ну, то есть юг, он сам по себе католический, социалисты в городах базируются, эти опираются на крестьян. То есть крестьянская протестантская масса. Вот это вот, в общем-то, основа с этим же и культом труда, наверное. То есть вот я так себе...
Это еще вот тоже про Круппа. Крупп переехал в Германию жить из Голландии. Ну, то и самый первый Крупп там 1736 году. Вот как раз к разговору об протестантах и католиках. Они переехали жить в тот город, который был неким яблоком раздора на той территории. Вроде как он стоит на землях монашества. И монахи хотят получать, ну, монашини там, женский монастырь, и они хотят получать с него, ну, какой-то, налог, что ли, и так далее. А с другой стороны, они провозгласили себя тем, что они подчиняются напрямую кайзеру. И поэтому они там 200 лет делили, кто с кого будет с этого города, ну, бабки делить. И когда пришли фашисты и освободили этот город полностью от католического монастыря и, ну, дали им все права, там тоже было интересно.
Да, интересно. Классовая часть. Это мы разобрали с избирателем. Дальше он разбирает, несмотря на то, что он американец, ну, классы исследует и правильно делает. Теперь, значит, на кого опирались они? Значит, вот он пишет, что до 28 года нацисты показывали наилучшие результаты в округах с большим количеством ремесленников, мелких торговцев и госслужащих. Но, начиная с 28 года, к ним начинают присоединяться округа с преобладанием мелких крестьянских хозяйств. То есть, основное ядро поддержки нацистов – это были представители старого нижнего среднего класса, то есть, который был до войны. То есть, они – это те, кто хотят сохранить все, как было. Да? И вот видят вот в этих людях, то есть, ну, это я уже воспроизвожу, социалистов они видят что-то новое, которого они боятся, ну, левых. Да?
Да.
Социал-демократов, которые на тот момент при власти, как бездарей, которые ничего не могут сделать. А это… С одной стороны, возврат в наше доброе, старое...
Бюргерское.
Ну да, да. Откопаем...
Пьем пиво, жрем свинину и ничего не делаем.
Ну что-то такое.
Ну и работаем.
Работаем,
а вот потрясений нам не надо. Нам и так все хорошо.
Больше всего сторонников нацистов было среди сельскохозяйственных рабочих. Хотя в партию вступали очень немногие из них. Дальше шли строительные рабочие, работники сферы услуг и коммунальных слуг, значит, служб. Значит, к 1932 году, да? К 1930 году нацисты привлекли на свою сторону около 30%, а к 1932 году около 40% рабочих. В целом, около 50% немецких рабочих голосовали за социалистов или коммунистов, 30% за нацистов, 10% за католические партии. Но в 1930 году это был такой традиционный расклад.
Да-да.
Но в 1930 году все поменялось. Смотри. Нацисты перетянули к себе 3 миллиона голосов от социалистов, 500 000 от коммунистов, но потом 1,5 миллиона перекочевали назад. Ну, им удалось. Им это удалось, собственно, левую на свою сторону перетянуть.
И подразвалить ее.
И подразвалить ее, да.
У них-то внутри нарушились партийные связи все эти, и их работа стала менее эффективной.
Ну, вот он, собственно, и рассказывает, как это все и получилось, да, потому что все остальное рухнуло, да. Демократическая партия оставалась безоговорочно преданной республике и рухнула первой. На выборах 1932 года набрала всего 1% голосов. Либералы, значит, начали уже переносить усиление государства, консервативная немецкая народная партия, которая высказывалась в поддержку конституционной монархии, ну, пришла к 1932 году менее 2%. И тоже перешла, значит, к парламентаризму. Ну, в общем, все объединились вот в ходе этого кризиса, все объединились вокруг того, что левых надо замочить, вот, и что нам, в общем-то, нужен нацизм. Ну, вот. Это был консенсус общества. Он был по классам, по образованию.
По образованию, да, и
по всему. Ну. То есть, как он разбирает, как это произошло с точки зрения, опять же, элит. Да? То есть, идеал они себе, ну, как бы, все необходимое они себе сделали. Электоральная база есть, вооруженные люди есть.
Деньги есть.
Деньги есть. Осталось порешать внутри элит. И вот, собственно, он отдельный раздел, называется «Веймарские элиты», где он, собственно, разбирает вот эти вот все перипетии. Вот что он пишет, что капиталисты вообще поддержали Веймарскую республику довольно вяло, не по убеждению, а из страха перед угрозой послевоенной революции. Многие из них поначалу были недовольны послевоенными социальными реформами. Страховка по безработице, строительство государственного жилья, муниципальные проекты. Все это оплачивалось за счет прогрессивного налогообложения, включающего в себя налог на роскошь и на корпорации. Вот это очень важно. То есть, социал-демократы еще наехали и на корпорации, что им очень не понравилось. И они, естественно, стали поддерживать те, кто не будет.
Ну, конечно.
Да, ну, потому что было сразу достаточно жесткое законодательство, что, которое, например, требовало разрешения правительства для сокращения более 50 рабочих мест на предприятии. То есть получился какой парадокс? Государство стало левое, ну, социал-демократическое. Социал-демократы не очень пускали коммунистов с социалистами. Они как бы были центристски левые. Они попринимали правильные как бы законы, но которые не могли выполняться. И этому начали сопротивляться, собственно, элиты. Ну, и вот он, собственно...
Вот у нас так, к сожалению, очень часто бывает. Вот очень... Понапринимают, а кто исполнять это будет, не думают. А никто исполнять не будет. И что толку вы там время потратили, сидите?
Он, собственно, автор и говорит прямо, что не будь Великой депрессии, не было бы и нацистского режима. Ну, то есть, что да. Основанием... Все кто, и... кто теперь из элит симпатизировал? Давай посмотрим. Более всего симпатизировали нацистам владельцы крупных газет и кинопромышленниками. Радикальный националист Альфред Гугенберг был хозяином крупнейшей медиа-империи.
То есть слушай, они... ну это понятно. Издавать листовки, газеты и так далее. Они же их завалили деньгами просто. Им нужно было идеологию свою насаждать. Они в первую очередь скупают рекламные площади.
Правильно заходили?
Да.
Правильно заходили? Ну, с точки зрения прихода к
власти. По методичке.
Да. Как вела себя элиты региональные? Значит, полиция фактически прикрывала. Вот. Беспорядки были постоянно, ну, между левыми и правыми. Но социалисты, как и в Италии, конечно, были чаще жертвами. Ну, вот сравнение тоже статистика. Левые совершили 22 убийства, 38 виновников получили средний срок в 15 лет и 10 смертных приговоров. На совести правых было 354 убийства. В тюрьме оказалось 24 осужденных со средним сроком 4 месяца заключения, а смертных приговоров не было вообще. Местные элиты изводили социалистов с коммунистами руками нацистов. Это нужно.
И кормить не надо, всех убили и все.
Да, ну вот сравнение. 22 убийства за одно и то же время, 354 и средний срок 4 месяца. Ну это, собственно, то, что мы видели, как правый сектор отпускали. Как бы... Все на Украине происходило, все то же самое, просто в своих как бы, меньших масштабов. Ну вот он тоже пишет, что когда на демонстрацию выходил «Стальной шлем», это правая организация, да, до СС, полиция заботилась об их безопасности. Когда на улицу выходили левые, полицейские их избивали. Вот как бы как было Майдан и антимайдан на Украине. Да? То есть антимайдан паковали, Майдан. В чем разница между итальянцами? Ну, как бы я тоже отметил себе. В отличие от итальянских сквадристов, немецкие нацисты никогда не проводили крупных парамилитарных операций. Не грабили штаб-квартиры социалистов, не вытесняли их из городов. Шествия, зловещая униформа, факела и знамена были призваны воздействовать на психику, спровоцировать на ответ, посеять страх в рядах противников. То есть немецкие социалисты могли давать отпор, поэтому либо против них применяли индивидуальный террор, либо с помощью государства. Потому что просто так их унять, как в Италии, не смогли.
Не получилось, да.
Не получилось.
Они были крепкие ребята тоже. Да. И сплоченные, и вооруженные.
Да, но их слило в первую очередь государство.
Да, правительство слило.
Со слабых социал-демократов. Но Гитлер, надо сказать, мы тоже все время говорим, что вот там... Диктатура. Но вот когда он приходил к власти, вот в первом гитлеровском правительстве было только 4 нациста и 5 аристократов-консерваторов. Среди них медиамагнат, вот тот самый Гугенберг, и главный куратор в стальном шлеме и первый католический священник. Ну, то есть...
Ну как, выборочная договоренность с элитами.
Все, ну вот
мы видим. Соблюл, да. Четверо наших, пятеро ваших.
Медиамагнат, да. Старые аристократы, олигархия, новая олигархия, медиамагнат и один католический священник, чтобы дать маячок церкви.
А я во главе вас всех. Все, да. Паритет соблюден.
То есть, фашизм, немецкий в этом смысле, нацизм, это была еще более такая как бы
продуманная
система, которая приходила к власти постепенно. То, что мы его увидели, ну, мы столкнулись же с ним, как Советский Союз, как бы на вершине его развития, да, когда это уже была машина для убийства, а люди, которые жили там внутри, это же постепенно, это вот то самое окно Овертона, да. Сегодня ты считаешь, что нормально просто подраться с социалистами, да, а завтра ты уже...
Ну, там, убийца.
Ты уже сам убийца, да. А послезавтра ты уже и директор лагеря, концлагеря. Да? Да. Ну, то есть ты вообще в системе этого всего. Это происходило постепенно, постепенно, постепенно. Итак, Ром, значит, книга, как видишь, основательная. Пока что у нас только Италия, Германия, которые мы больше знали. В следующей части разберем более интересное. А вот мне интересно твое мнение, как человека, который много попутешествовал по современным, той же и Германии, и Западной Европе, и ранее. Есть ли там проявление того, что мы описали, вот, разобрались, было 100 лет назад, и вообще вот проявление фашизма современного? Есть ли пересечения какие-то?
Конечно, есть, и они... Ну, два случая из жизни тогда. Первый случай из жизни – татуировщик, татуировочный салон в центре Германии. Ты когда к нему в подвал спускаешься, вот заходишь в мастерскую, а там все в нацистских символиках, со знаменами, с формой. И все это в открытую стоит, как бы никого это особо не
парит. Ты в каком городе?
Ну, это под Ганновером. Угу. Вот. Недалеко от военной американской базы. Ну, как бы, есть такое. И столкнулся я с целой группой. То, о чем мы говорили, сквадры вот эти, итальяне, ну, небольшое сообщество. Вот человек 20-25 немецких, ну, скажем так, нацифицированных ребят, мальчики и девочки, крашеные все с татуировками, ну, с кольцами в разных частях тела. Кожи, с цепями, с несколькими ящиками пива, но одежда не дешевая, то есть это не рванье выброшенное, там, знаешь, как донаты, какое-то старье там люди выбрасывают. Нет, это хорошая одежда, приличная, ботинки качественные, то есть это тот самый средний класс, которым делать нефиг. И они вот в поезде из Берлина в Гамбург я ехал, и они задрали весь поезд. Ну, большинство немцев смотрело на них осуждающие, и просили их заткнуться откровенно, и там несколько спортивного плана ребята тоже поднаехали на них в ответ, но они видели себя безобразно, максимально вызывающе, и нарывались реально на насилие, на какое-то, то есть они провоцировали людей, чтобы началась стычка. Такое я видел, да, есть в Германии. Это вот, я вам скажу, 2008-2010 года, вот в тот период мы... Так получилось, там несколько раз был, по-разному концерты давали. Ну, в общем, такое видел.
У меня есть просто гипотеза, есть еще такая тоже хорошая книга про новых правых, что вот эти вот новые фашисты европейские, они просто сидят сейчас в засаде такой легкой. Но иногда они прорываются, как в той же Австрии это был, когда пришел к власти. Вот. В Голландии тоже очень часто это происходит. И у меня просто есть гипотеза, что в нынешний кризис, который приведет их к глубокому экономическому кризису, приведет к фашизации.
К росту этих.
А не просто к росту, а еще и к фашизации самого государства, как мы вот вы видели в этой самой, в той же Германии, в Италии, когда государству проще впитать в себя фашистов с нацистами, чтобы с их помощью взять под контроль всех остальных, которые недовольны. Мы же понимаем, что это их борьба с социалистами, это же не борьба была с социалистами, а нет, просто конечно. С недовольными, да?
С недовольными, и самое главное показать всем, что власть сейчас у нас, сила у нас, возможности у нас, и поэтому кто против нас, вы помолчите, а кто хочет быть с нами, вы срочно приходите к нам. И они с одним... Как бы одним выстрелом убивали двух зайцев, усмиряли этих и привлекали на свою сторону тех, кто хотел.
Ну, собственно, как они вначале говорят, что это диктатура вооруженной банды.
Да.
Соответственно, это и технология прихода к власти вооруженной банды. Ну что, было, по крайней мере, полезно?
Было полезно и интересно продолжить. Потому что там как раз то, что нас сейчас больше всего интересует с приграничной точки зрения.
Отлично. Ну что, тогда будем продолжать?
Да, с удовольствием. Почитаем книгу с вами.
До новых встреч. Все, уважаемые зрители, напоминаю, сегодня у нас был разбор социологии фашизма совместно с моим коллегой Романом Лалетиным. Вот. Я был Семен Уралов. Если вам такой формат интересно зашел, познавательно будем разбирать разные другие полезные книги и по экономике, и по социологии, и по политэкономии. Что-нибудь, может, и по географии интересно. У меня, например, знаешь, какая есть интересная книга, также подробно, это самое, «Богатство и бедность в Израиле». А 10% самых богатых людей и 10% самых бедных. И как там все у них очень устроено в обществе. Мне кажется, так, интересно.
Тогда моя обязанность дать тебе еще книжку под названием «Большая игра началась», про как раз освоение Тянь-Шаня, Афганистана, все эти вот истории. Ну,
разберемся тогда еще. На сегодня все. Вопросы, комментарии. До новых встреч.